творчество – человек. Будь творческим, будь ярким.
Здравствуйте, друзья! С вами вновь передача «Треугольник» в студии Мария Романова
и Марина Миронова. Вот многих сегодня расстраивает такая осенняя, холодная, ветреная, дождливая погода. На самом деле, я сегодня проснулась с радостным настроением, выпила чашечку кофе, сбегала в парк и очень счастлива была от того, что еще один день нам Господь подарил. Слава тебе, Господи! Мы сегодня в студии. Вот, будем разговаривать на интересные темы с интересным гостем. Но я вот пока шла в студию, я подумала, я вспомнила про одну свою знакомую, которая в конце 80-х была актрисой в всякого рода эротических спектаклях. Более того, что в 90-х, когда вот «Здравствуй, свобода», как говорится, пришла в страну, она была еще и постановщиком этих спектаклей. А к чему это я все вспомнила? Потому что вот как люди меняются с течением времени.
А Марин, надо, по-моему, нашего гостя.
Нет, подождите.
Пускай она сейчас, и мы с Ливи путались.
Я интригу держу.
Подожди, интрига. У нас, значит, сегодня в гостях актер Владимир Виноградов. Добрый день, Володя.
Здравствуйте.
Гость уже не может. Я на самом деле хотела чуть-чуть отодвинуть наше, так скажем, полное знакомство. Ну, хорошо. Значит, у нас сегодня на самом деле замечательный гость. Долгожданный гость, знакомый наш общий с Марией Романовой, потому что мы когда-то давно учились вместе в одном институте в ГИТИСе. Это замечательный артист Владимир Виноградов. Приветствуем вас и очень рады, что вы с нами сегодня.
Здравствуйте, вот. Здравствуйте, мои дорогие.
Да, а я продолжу вот по поводу своей знакомой. Дело в том, что она действительно, вот, так сказать, участвовала в такого рода спектакле, но прошло время, и человек очень сильно изменился. Вот, она сейчас такая достаточно, христианка, православная. Я ее, кстати, хотела пригласить к нам на радио. Он сказал, нет-нет, у вас францисканское радио. В общем, такая достаточно какая-то очень активная вот, воцерковленная девушка. На самом деле, вот я думаю, что мы, конечно, все по-разному приходим к вере. У каждого свои пути, свои дорожки извилистые. Кто-то там в ямки, в пеньки, значит, впёривается. А кто-то идет прямой светлой дорогой. Кто-то, вот когда становится очень плохо и горько, и какая-то беда наступает, тогда обращаемся к Богу. В общем, все идем разными путями. И вот, конечно, мы сегодня, я надеюсь, поговорим с Володей, потому что у Володи Владимира Виноградова такая очень непростая профессия актерская, которая...
Тяжелый вздох.
Да, непростая профессия, которая требует очень много затрат, и человек в разные, так скажем, роли входит, вживается, и, наверное, это все тоже как-то действует на душу, и, может быть, и на судьбу, и на характер. Да?
Вот серьезно, профессия непростая актерская?
Я сейчас боюсь рассказать, где вы учились. Ну, ладно.
Мы учились все вместе.
А то у меня такой вопрос, знаешь, как будто я попал к инопланетянам, они у меня спрашивают, как у вас там на Земле.
Но же я не актриса, я театральный критик. Я вот спрашиваю, да.
Да, конечно, театральный критик.
А я уже давно
режиссер. Да, я тоже режиссер, между прочим, так, на секунду, да. Вот, и педагог еще добавил ко всему.
Да, это мы расскажем.
Но давайте начнем с актерской. Это что-то такое непростое, что прям меняет судьбу, меняет характер? Настроение,
конечно, это меняет судьбу и характер, и хоронит за оградой, и все на свете. То есть ты должен это понимать.
Что это опасная профессия, да, такая? Ходишь по острию ножа.
Маш, все дело в том, что мы когда-то, я осмелюсь так сказать, друг и учитель, потому что я ему был не друг, а он мне был друг. И он не знал, что он мой учитель, но он был моим учителем. Георгий Иванович Бурков как-то сказал такую фразу. Он пришел и говорит, ты что, по-настоящему играешь? По-настоящему, что ли? Я говорю, ну да, как?
Учили.
Он
так,
говорит, да. Он говорит, не смей этого делать. У тебя почки сядут. То есть, говорит, ты умрешь, просто ты умрешь, понимаешь? Я попробовал по-настоящему играть, у меня сели почки. Это он так говорит, понимаешь? А я там на фашистский знак все делал. И потом он сказал такую фразу, и я потом... Это я был мальчишкой, я этого не понимал, а теперь я это очень хорошо понимаю, я это знаю просто. Он говорит, у нас в профессии только 10 человек, из 100, какие 10, 5 понимают, где они работают. Они только 5 понимают, что это смертельно опасная профессия, остальные не догадываются, на самом деле, где они работают. Но им также не дано понятие вот этого взлета, там, да, этого, когда человек летит на сцене. Это бывает крайне редко, но это ни с чем не сравнимое ощущение. Они не знают этого. Хотя я уверен, что кто-то когда-то все равно там в своей жизни это испытывал. Как это связано с тем, что это человека меняет? Да, безусловно, меняет. Должен я оставлять какую-то грань между так называемым персонажем и собой лично? Да, конечно, должен. Но то, что на меня это влияет, это очевидно. Потому что я из себя это достаю. Ну, угу. Если это гадость, значит, я достаю ее из себя.
Вот я тоже слышала такую точку зрения, что... Ну, может, я непрофессионально это скажу. Была у нас тут одна известная актриса, она сказала, что беда в том, что вот мы именно все это вот из себя достаем, и это все начинает цвести пышным цветом. Она как раз вот говорила про это отстранение, потому что у нее вот был такой путь, как Марина сказала. Она пришла к Вере, и она поняла, что ее актерская профессия разрушала. Вот. И она вот этим озаботилась как-то. А я посмотрела вот твою фильмографию, там более 60 ролей, ты часто играешь каких-то негативных людей, бандитов каких-то.
Нет, я, кстати, нет. Во-первых, их больше 100. Во-вторых,
больше 100, да. Значит, врет интернет. Ага.
Это я сам не знаю, это как раз мне интернет сказал, потому что там есть вот эта братская могила, где этих фильмов, где я снимался, и там просто я недавно оформлял документы, и их там было больше 100, поэтому я просто видел, я их не сидел, не считал. Мне как раз в этом смысле очень сильно повезло, потому что у меня были те и другие, пятые и десятые. У меня, слава богу, не осталось такого...
Ты, по-моему, еще священника, извините, перебил, играл, да?
Да, да. Я дважды или трижды в жизни играл священника, чему очень не рад.
Почему? Объясни-ка нам.
Ой.
Что-то...
Есть вещи, которые я не могу рассказать, девочки.
Да?
Да.
Это тайна?
Это не тайна, потому что это видно на экране. Это чудовищное искушение, и я бы никому не порекомендовал этого делать. И всегда все люди, за редчайшим исключением, когда начинают играть священника, это получается ряженый. Я был не исключением.
А что для тебя тогда было главным, вот когда ты главным, когда ты играл эту роль?
Во-первых, я был не воцерковлен, я вообще не особенно понимал, что я делаю. Я не понимал, что за ответственность я на себя беру. Естественно, я обряды там не совершал, но тем не менее, да. Мне не надо было одевать рясу. Это все равно даже в этом варианте это ответственность. Потому что такая игра не игра. Главное не заиграться. Я не относился к этому, естественно, серьезно. Но с другой стороны...
Что-то...
Ну хорошо, я скажу. Да? Я скажу, чтобы было понятно. Это один из этих священников, там Саша Абдулов, значит, приходит ко мне все время, значит, на исповедь, все время он там что-то от меня требует. Вот у нас одна сцена, другая сцена, пятая, десятая.
Это что за фильм, скажи?
Какая разница?
Ну ладно, не важно. Да. Я поняла.
Потому что фильм. Кто-то пойдет и проверит, и увидит то, что там действительно это есть.
Так. И дальше что?
И какая-то последняя, по-моему, сцена, когда он приходит там, там очень решительно там что-то такое разговаривать. Я ему что-то там типа решительно отвечаю. И когда он уходит, он поворачивается ко мне спиной, и я его в спину благословляю. Ну, не крестом там, а как-то так. Мы начинаем смотреть материал. Меня зовет режиссер Фомин. И говорит, иди посмотри. У меня точная артикуляция матерного слова.
Ой. Надо же, как.
Понимаете?
Это как же так?
А вот так вот. Я вам сейчас рассказываю то, что есть. Понимаете,
Поняла я, да. Это такие вот очень тонкие...
То есть ты не был вообще готов такие роли играть, да? То есть твое внутреннее содержание совершенно не соответствовало,
да? Мне, во-первых, мне было совершенно, грубо говоря, практически все равно. Да? Ну, я как где-то там делал вид, что я ощущаю какую-то ответственность, понимаете? На самом деле никакой ответственности я...
Фальшь, да,
абсолютнейший фальшь. Ничего я не ощущал, так я только так, значит, мол, типа, ну, я же крещеный, поэтому... Вот щеки-то я раздувал. И даже, кстати, где-то еще раз, я вот когда несколько раз я играл священника, там мне даже батюшка говорит, вы зря это делаете. А вы, говорит, благословение спросили? Я говорю, какое благословение, для чего? Он говорит, вы зря это делаете без благословения. Я как-то так думаю, ну, наверное, зря.
Как-то не привычно.
Я не могу, у нас нет этой культуры, бы не было, да, это попросить благословение, для чего я, что, кривой, косой, что у меня мозга нет, что я не понимаю, что мне там, понимаете, до какой степени нужно брать благословение, чтобы поднять эту чашечку и сёрбнуть водицы, тоже пойти взять благословение. Понимаете, как начинаешь до всего этого нивелировать с одной стороны, а с другой стороны гипертрофировать. Вот где эта середина, да? Опа. Поэтому эта профессия накладывает ужасный отпечаток, а для 5% этой профессии она смертельно опасна, потому что можно заиграться.
Володя, а в твоей жизни было до и после? То есть я вот так уже по контексту понимаю, что было, да, вот? До какой-то осознанности в вере. И после, что было? Ну, где как... был этот водораздел? Или это постепенно как-то происходило?
Это происходило постепенно. Как-то вот не то, что я... Нет, как бы по голове ударило в определенный момент. В определенный момент. Когда у меня все сошлось. У меня был очень тяжелый момент, просто очень тяжелый в жизни. И, естественно, куда мы все побежим, тоже все было очень хорошо, а тут вдруг в одну секунду стало все и очень плохо. Естественно, куда? К иконе, на колени. Вот. И... Что делать? Что делать? Ну, да. И прям в буквальном смысле, вот как же так получилось? Ты что ж такое? Мне прям, я вот прям услышал эту фразу, как не то, что там было братьям ни чудное видение, ничего этого не было, но я ее прям вот как-то внутренне, эту фразу, я ее пережил, эту фразу, которая мне была дана. Во всем виноват только ты сам. Причем она была выше вербального смысла. То есть, когда мы говорим «во всем», мы не подразумеваем «во всем», а она мне дана была в плане «вообще во всем виноват». Меня так удивила эта история. Я, по первости, даже начал спорить с этой, ну как, ну вы знаете, как мы рассуждаем, там, ну, вот да, мы там да. С Машкой-то поругались, ну я-то хорош, тут правильно, но Машка-то тоже.
Сама вот, виновата.
Да, там да, там, и да, и да, и да, ну хорошо, она не очень виновата, но все равно она же, вот почему ваш кролик укусил нашу собачку, а потом ваш кролик моей собачки сделал так, понимаете, ну и все. И, значит, ну, так она все равно сделала. А мне вот так вот было вообще все. И вы знаете, что случилось? Мне как-то все в пазы встало.
Ты все сложилось, как-то разложилось.
Вдруг, вот вдруг пазы, нет, да? Как вот оно как-то не входило у меня по жизни. Вдруг так щелк и сошлось.
И тебе стало легче сейчас?
Не то слово. Нет, это было давно.
Ну, легче стало.
Ну, да. Какой-то период. Ну, потом же, я же понимаешь, мы же забываем очень быстро, кому мы обязаны и чем, и понеслась по новой. Но эту фразу я помнил очень долго. Я так был благодарен. Мне стало так легко. Я так этого не ожидал. Ну, как оказалось бы, все на меня спихнули. Да, ну, должно быть.
Там... Ну, сразу, естественно, протест рождается.
Конечно.
Да, я, только да, я, что? Да, виноват.
Сразу вилки, могилки, штопоры, веревки. А тут наоборот. Наоборот, мне стало так легко.
А это был такой внутренний голос, да?
Да. Угу. Ну, надо сказать еще, я посидел в эту ночь. Мне стало всегда, брата. Вот. Okay. Я вообще долго-долго не сидел вообще. Мы давно не виделись с тобой. Я очень долго не сидел, ну, то есть вообще. А борода была седая. Тут вот в эту ночь я посидел.
У тебя пришло такое ощущение, что надо как-то что-то заново вообще менять, вообще жизнь менять? Ощущение такое было? Что-то менять вообще?
Да, и я, кстати, пытался это поменять, да, и какое-то время получается. Потом опять по новой.
Так. Ну, да, это вообще сложный момент.
Друзья, у нас сегодня в гостях актер Владимир Виноградов. Тема «На пути к вере», и скоро мы продолжим.
Да. Присылайте нам вопросы.
Кто не приобрел культурных навыков, тот групп. Иммануил Кант. Культура – это не количество прочитанных книг, а количество понятых. Фазиль Искандер. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
У нас в гостях сегодня актер Владимир Виноградов. Друзья, вот присылайте ваши вопросы. Уже кое-что спрашивают. Володя спрашивает, какая роль уважаемого гостя была самая любимая и наоборот, и почему?
Вот это я на этот вопрос сказать, театральные, киношные.
Ну, может быть, одна из любимых тогда, вот так вот. Я так думаю, то, что больше как-то повлияло, какой-то след оставило, вот именно
слушайте,
в
знаете,
судьбе.
Что, вот мне, про меня, дурака, слушать чего? Там, мне там было много, я же 10 театров поменял, у меня было много театральных работ, да, вот это киношные, из которых 90%, ну, понятное дело, да, я снимал, я работал за деньги, у меня большая семья. Поэтому...
Ну, в кино, например. Вот что такое для тебя было?
Нет, я вам сейчас послушайте. Uh-huh. Вот какая моя... Ну, мне нравится несколько там ролей. Мне нравится «Лучший друг моего мужа». Мне очень нравится эта картина. Просто она мне нравится, да.
Кто режиссер?
Звонцова Алена.
Угу. И что там за роль была?
Ну, стоматолог. Очень такая... Мне просто сценарий понравился безумный. Я говорю, Ален, я хочу сыграть. И вот мы взяли, сняли эту картину. И она как-то заняла свое какое-то место.
А что там главное было в этой роли? Что тебя вот как бы...
Ну, слушайте, я вам хотел другое рассказать. Совершенно вот то, что будет интересно всем. А не моя замечательная персона. Я как-то в жизни так сложилось, что я очень плотно, не плотно, а фрагментарно общался с семьей Борисовыми, с Олегом Борисовым и с Львом.
И, ну, то есть мы поясним, что это два артиста.
Это два великих, два великих артиста. Да. Ну, если кто-то не знает, то, значит, откройте и поймите, что жизнь прожита напрасно, если вы не знаете, кто такой Олег Борисов. А, значит, и вот с Олегом Борисовым, с тем и с другим началось мое знакомство. Я был молод, нахален, как обезьяна. То есть мне было совершенно все равно, кто там Борисов, не Борисов. В общем, короче, закончилось это диким скандалом прямо в кадре, после команды начали. Я не понимал вообще повод претензий, да, вот, и как-то вот так этот конфликт прям при всех развивался, и он, очевидно, ко мне так очень как-то резко относился, я, естественно, отвечал ему тем же самым, кто ты такой, понимаешь, я гений, Игорь Северянин, там какой-то Борисов, понимаете, где я, где он, вот. Он мне еще замечания будет делать, ну, ты понимаешь, да, вот, господи, даже страшно, я действительно так, ну, ладно.
Что было, то было.
Да, то было, то было. И вот, а сейчас тебе для чего все это рассказываю? И как-то, я не знаю почему, видимо, он понял, что, в общем, по сути, наверное, я не такая дурная свинья, как я кажусь на самом деле. Тем более я играл его сына. Не путевого, но сына. И, видимо, он то ли, значит, как-то... В общем, судьба... Вся группа уходит на перерыв. И мы с ним остаемся вдвоем в павильоне. Горит дежурная лампа. Это очень, чтобы понятно было, в павильоне дежурная лампа. Ну, так, такой тусклый свет. Я лежу там на своей кровати. Он сидит на другой кровати. И он был очень такой ответственный артист. Он готовился. Он как раз там подходил со мной прощаться перед тем, как пойти там практически покончить с собой. И вдруг он... Ну, в павильоне никого нету в этой комнате, кроме меня. И в павильоне, и вдруг он... вслух говорит, сейчас поймете, к чему. Он говорит, меня вчера попросили вспомнить, какой-то орден ему вручали, то ли звание очередное какое-то. Все мои роли театральные за всю жизнь. И я сел и стал вспоминать с Киева. Он киевский же. И я насчитал 75 ролей. Потом была такая пауза, и он сказал вот такую фразу. А чтобы вспомнить, две, ну, три. Это он сказал мальчику, который вот таким каким-то... Это, вы знаете, для меня настолько это... Я понял, про что он говорит. То есть, дорогой, ты сейчас летишь, ты, у тебя там все, ты понимаешь, все, видимо, он имел в виду и себя в то же. И, ну, в сноску сделайте, это Борисов сказал, понимаете? И он был искренен абсолютно.
А все-таки, получается, остается то, что по-настоящему, когда ты выложился до конца, вот когда ты говоришь вот на разрыве аорты, хотя
да
это...
нет, Марин, ну, вот это вот, я нет? так не люблю эти разрывы аорты, да? Вот честное слово, можно и не рвать аорту. Вот, честное слово, эта профессия не для того, чтобы это с фашистским знаком связанная история, значит, как-то изображалась на сцене.
Ну, по-настоящему выложиться все-таки.
Ну, как это, вот, выплескивайте свой талант. Талант не помоешь, чтобы его выплескивать. Да, конечно, это все роли, которые там связаны с каким-то очень тяжелым трудом, да, ну ладно. Они, конечно, запоминаются. И ничего легко, как бы... Но есть вещи, которые даются легко, и они точно так же любимые запоминаются. Или ты попал, или ты не попал.
Ну, чтобы тогда душа откликалась, главное, мне
ну,
кажется.
Ну, конечно, правильно? Чтобы душа откликалась. Понимала, потому что как только играешь. Артист на сцене работает, то это туши свет сразу, понимаете? Вот есть другое понятие, есть понятие полета. Вот если он летит, тогда никто не замечает, что он работает. Потому что тогда летит и он, и зал, и все на свете.
Ты скучаешь по театру вообще?
Очень. Мне тут сейчас предлагают вернуться или в качестве артиста, или в качестве режиссера. И я так был против всех этих дел. Значит, я так не хотел в театр возвращаться. Все-таки их 10 поменял. У меня прям идиосинкразия была на профессиональный театр. А сейчас я прям хочу.
Я помню так твою роль замечательную после института. Во-первых, «Мережка» был. Вот я забыла, как называется спектакль. Вот этот дипломный. Извини.
Какой? А ты Лермонтова не видела?
Вот я хотела про Лермонтова сказать. Я хотела сказать, что Лермонтов был первый, а потом вспомнила, что «Мережка» был «Крик» первый, который ставил Борис Фанасьевич Морозов.
А, да-да-да.
Вот, это был дипломный спектакль, и он перешел в этот самый, на сцену театра
Нет,
имени Пушкина.
Он не переходил. Играли, я его не играл. Это играл этот...
Галя Самойлова.
И Самойлов. Нет, подожди, подожди. Нет, они играли с этим самым... А, там, по-моему, Порох играл.
Нет,
там,
подожди,
того, что
ты
я
тоже
играл.
Там играл.
Нет, сука, как я играл, там мне это было дипломный. 16 с половиной лет, а там был дядька 50 с хвостиком.
Ну, дипломный был замечательный. А потом первый спектакль вот, был Лермонтов, по-моему, из, как это называется, из «Света и пламени».
Из «Пламя и света», это неправильная строчка.
Да, это был замечательный спектакль, и прекрасная была роль.
Ну, вот Лермонтов был судьбоносный. Судьбоносный, нет?
Да, просто сам Лермонтов судьбоносный. Без... Это человек, с которым, если ты связываешь свою судьбу, то ты уже как бы находишься в... Единственный нераскаянный поэт, как его Соловьев называл. Единственный нераскаянный поэт на Руси.
Ну, вот эта роль, она как внутри, помнишь, вот это свое ощущение, что ты тогда для
себя
тогда,
открыл? Я тогда, я же ничего не соображал. Нет, я дул до горы и все.
Ты прекрасно работал, была гениальная работа, я помню.
Мне это было, господи боже мой, я даже, понимаете, я даже не давал себе отчета в том, что это, ну, как бы, я воспринимал это как должное. Мне пришли, сказали после института, говорят, ты будешь Лермонтова играть. Я сказал, где пьеска? Вот это. Я говорю, ну все, потом там, мне портвейн киснет, долго с вами разговаривать мне некогда. Пошел дальше к Петьке
Кулешову.
Но все
равно что-то внутреннее там у тебя это все это вышло, твое, то, что Богом было, да?
Вот и ничего и больше. Как говорил ректор, это все от папы и от мамы. Это все было от папы и от мамы. Там от меня был миллиметр. Я не соображал, что делаю. И, может быть, это было хорошо.
А почему были смены такие плотные вот театральных площадок? Просто время было такое, что все как-то должно было меняться. Не нашел своего режиссера, наверное, да, получается так? Ну, с которым бы хотелось так вот работать по-настоящему с собой. Ну, тогда были 90-е, очень сложно было.
Да нет, я не мог сказать, что я страдал от невнимания театрального. И, конечно, я это самое... Это было все так по-разному. После первых трех или четырех театров, когда меня приглашали, я приходил, там, понимал, что это все то же самое. Я говорил, спасибо, ребята, мне надоело. А потом... Я три раза только на «Таганке» работал. Сначала это была попытка Эфроса сделать там с певцом вот это вот, значит, этот спектакль.
Какой?
С мертвыми душами. Одна из частей должны были быть.
То есть ты репетировал с Эфросом?
Да.
Я вот почему-то даже не знаю.
Нет, ну как бы, ну, я с ним не репетировал, он нас показывал как веселые картинки. Mm-hmm. Он сидел там, приглашал иностранных гостей. Я потом говорил: Володь, Дим, зайдите, пожалуйста. А то гримерка стоит, гримерные столы. И он говорит: сыграйте здесь мертвые души.
Я поясню просто радиослушателям, что вот Владимира Виноградова и Дмитрия Певцова, у двух однокурсников, был замечательный отрывок из вот сцены из «Мертвых душ». И это было просто потрясающе гениально. Они показывались вот, во все театры с этим отрывком.
И мы играли его на теннисном столе, мы играли его на потолке, и в том числе вот Анатолий Васильевич знает эту слабость, он все время говорил, да. Вот мы там могли идти по улице, ну кто-то там, ему там все время хотелось это показать, он все время говорил: Дим, Володь, сыграйте мертвые. Уже это было такое, как-то такая шутка автоматом. Да, да, ну хорошо, мы начали. И все, и мы начинали играть «Мертвые души», где бы мы ни находились, а Крымова нас возила вот как раз веселыми картинками. Она читала лекции о театре, а потом говорила: а сейчас два артиста покажут вам, значит.
Ну, это же действительно это комикс какой-то.
Абсолютно, да, комикс, да, причем серьезный.
Ну, красиво сделанный так.
Ну, Крымова, ну, понимаете, да?
То да, есть... Наталья Крымова, известный театральный,
да,
критик.
И вот, да, и мы сидели за кулисами, думали, когда она там про Мирхольда закончит. И вот эта фраза, я говорю, ну, а теперь, чтобы, типа, не так скучно было, в антракте балет, помните? Вот балет в антракте был.
Тут пишут слушатели, ну, в общем, Володь, пишут, что ты крутой, что Эфрос крутой режиссер. Такая реакция.
Хорошо, что он этого не слышит, да-да-да.
Спрашивает, куришь ли ты.
Да. Я, к сожалению, не могу избавиться от этой привычки.
Так, еще спрашивают, употребляют ли актеры что-либо улучшающее настроение?
Ну, в моем варианте это было... Сейчас уже все, знаете, как это... Огня нет, но дым еще идет. употребляют, конечно, к сожалению.
И не только актеры, надо сказать.
Да, да. И, вы знаете, вот это, мне очень нравится, что главное, что
актеры,
это
скидывают
на актеров.
Да, да, да,
сказать, как это употребляют.
А вот, вся Россия употребляет, ничего.
В медицинском институте так артистам в подметке не годится. Или там, как пьют физики-ядерщики, я бы, ну, у меня есть возможность сравнивать, да, я как-то, у меня была компания.
Вы в каком городе? В Москве?
В Москве. Володь,
ты же родился в Москве,
я
да?
Я Чертановский.
Да, Чертановский.
Ну, конечно,
вот.
Чертановская шпана, да.
Да, закончил ГИТИС, а потом был театр имени Пушкина, потом был театр Гоголя.
Сначала
да?
была Таганка вот эта.
А вот Таганка первая.
Потом театр Пушкина, потом театр Гоголя, потом театр...
Ермоловский, нет?
Ермоловский, да, потом вот Станиславского, потом...
С какими режиссерами тебе?
Потом опять Таганка.
А? С какими режиссерами тебе театральными на театральных площадках посчастливилось поработать? Ну вот Эфрос был.
Кто? Ну я не могу сказать, что я, понимаете, ну, я с ним не репетировал, я его вдохнул.
Ну вдохнул.
Вот так вот я его вдохнул.
Борис Морозов.
Борис Афанасьевич.
Сейчас он нынешний главный режиссер театра Российской армии. Яшин.
Ну, потом мне же очень в институте повезло. Я работал
да.
с...
Замечательные педагоги.
Тоже я... Вот это хорошо, что я, вдох... я Гончарова вдохнул.
И... Вдохнул, хорошее слово.
Да, вдохнул, да. И подвздохнул, испортив себе всю жизнь.
Это ты на режиссерском факультете?
Захаровым, да.
А почему испортил? Другая школа театральная, что ли?
Нет, наоборот. Это я себе испортил все, что если бы я с ним не работал в институте, то, наверное, моя судьба по-другому бы сложилась, потому что, ну, там даже ходили за меня просить в Ленком, чтобы он меня взял. А он, наученный горьким опытом общения со мной в институте, эту делегацию отправил обратно с текстом «Ноги его не будет в нашем театре». Потому что я ему кровь выпил всю в институте, пользуясь тем, что он же не был моим художественным руководителем. Ну и где, опять вспомним эту фразу, где этот Морозов, где этот Захаров, а где я? Понимаете? Вот. Поэтому я-то вытворял все, что хотел.
А вот спрашивают, играл ли ты на сцене Мейерхольда «12 подвигов Гагарина»?
Нет, никогда.
Нет, значит, нет. Нет. Ошибка, это вы не что-то не...
Ну, Виноградов распространен, фамилия, мало ли,
да.
Донов Педро.
Какого актера наш уважаемый гость считает актером всех времен и народов?
Опа.
Ну, какой-то, может быть, кумир или пример какой-то, вот, который ты держишь для себя. Какой-то пример.
Надо не один точно.
Нет, вы знаете, я сейчас скажу. То есть, нет, то есть это очевидно не один, я просто боюсь. Мне как-то все женские...
Ну,
это самое. Нет, то есть из ныне живущих... Я вам сейчас направление скажу, которое... Вот это Чурикова, это... Это Нона Мордюкова, это Леонов, это Бурков. Да? Ну, когда мне просто вот посчастливилось с этим человеком.
Вот он на сцене работал.
Я с ним и на сцене мощный. Работал, и он почему-то, вот он взял на себя такую функцию моего вот какого-то учителя, и он и единственный человек, которому я испытывал уважение, и у меня не возникали никакие там моменты отторжения, что меня там на учении мучает. Он мог меня посадить, сказать, посиди. И я сидел. И он мне говорил, послушай меня. И он мог говорить час, и я сидел, во-первых, мне было интересно. Потом его авторитет на сцене, когда он, мы с ним выходили на сцену, причем это было так, с моей стороны, естественно, фрагментарно, я только там начинал. Мы сидели за кулисами и смотрели, как он это делает. Сашкой Марином. Сашка сидел на стуле и говорил, я не понимаю, что происходит, этому артисту не нужен процесс. А процесс ему был действительно не нужен. Вот. Это вот, что касается вот этих людей. Я плохо знаю иностранных артистов. Я считаю, что это очень они замечательные, что они хорошие, но как-то вот у нас не складываются эти школы совместно. Плохо, хорошо, не знаю, не мне судить. А вот как бы направление, вот это да. Иннокентий Михайлович Смоктуновский.
Смоктуновский,
да. И да, мне вот с этим я работал, и мне с ним повезло, и я с ним был знаком.
Работал
и...
даже
да, вместе? Да. Мы с ним даже выпивали.
Ничего.
Расскажи, что это за работа была?
Расскажи про Смоктуновского немножко.
Ой, я вам расскажу, девчонки. Я это самое... Ну, в общем, короче, были 90-е годы, да. И он сидит и говорит, я... Проиграл бутылку водки, Володя. Знаете, у меня трагедия, я не знаю, где ее взять. Я говорю, Иннокентий Михайлович, что за проблема? Ну, сейчас мы решим эту проблему. Щелкнул пальцем, осветители куда-то полетели, значит, прилетели в эту бутылку водки. Принесли. Я говорю, вот бутылка водки, пожалуйста. На что он говорит, вы с ума сошли, чтобы я ее кому-то отдал? Мы ее выпьем с вами. Мы ее с вами выпьем сегодня.
его интонациями.
Да, и мы с ним, как в старом театральном анекдоте, заперлись в театре на Таганке, и мы с ним заперлись в этих самых, после смены в Мосфильме, и она была большая бутылка водкинской. Вот, и до 5 утра я его пытал. Вот просто пытал, потому что мне было интересно, как, что, как... Знаешь, он должен был играть Штирлица?
Штирлица? Нет. С Мактуновским?
Он был тверждю.
Ну, ничего себе.
Он пришел к Лиозному. И тут у меня пошла мазута. И когда он, значит... мы же разливаем все время это все дело. Я говорю, Накин Михайлович, он говорит, я должен был играть Штирлица, Володя. Я говорю, как вы что? И он мне рассказал. Он же сидел в концлагере, когда он пришел к Лиозному, и она стала ему что-то говорить, он говорит, не рассказывайте мне ничего про немцев. Это я вам расскажу про немцев. И после разговора с ней, у нее был вопрос полностью снят, она сказала, все это играет Смоктуновский, и он был утвержден. Mm-hmm. И там встал вопрос о том, что он жил в Питере, а снимали это в Москве. И он, ему жена сказала, вот проси квартиру, и все. Они все равно сломаются. И это очень долго продолжалось. Mm-hmm. Это дошло до Громыка. Но она ему говорит, держись. Ну, в общем, короче говоря, не додержался. Утвердили Тихонова. И он, конечно...
Как обидно.
Да, вот так вот слушает Джон.
Есть хорошие такие вопросы. С чем связано явление, по мнению гостя, раннего ухода на тот свет очень талантливых людей искусства?
Ой.
Ну вот какой есть вопрос? Я так и прочитала. Нет,
ранние уходы бывают не только в людях.
Во-первых,
ранние
не, уходы, только, да. не только... Они просто на виду, поэтому их видно. Но с другой стороны, ну это же правда. Понимаете, ну специально... Недавно встречались с одной из нашей общей соученицей, с Машкой Козидорской. И говорит, понимаешь, они дома все время говорят, что ты все время орешь? Ну что ты все время орешь? Она говорит, ребят, ну если меня 4 года учили реагировать болезненно на любое проявление.
На повышенное эмоциональное.
Понимаете, да. Если меня 4 года только этому и учили, чтобы я...
Чтобы здесь вот внутри все было все раненое, да. Такое,
расстояние. Конечно, конечно. Угу. Чтобы ты, у тебя, угу. как говорил Успекаев...
Как бы воспитывается что, ранимость такая, да специальная?
Да, что, угу. Говорит, а как это голыми руками? Он голыми, говорит, руками, это значит, что на этих руках нету кожи. Вот как я тебя задушу. Да. Вот так это нужно делать. Понимаете, когда на руках нету кожи, тогда, естественно, ну, всякие разные заболевания... Во-первых, попадают в организм.
Ну, понятно, подвержены вот. Всем.
Да, и хорошее, и плохое все летит. Большая часть плохого. И от этого большей частью плохого очень люди, конечно, уходят.
Давайте сделаем небольшой перерывчик. Друзья, у нас в гостях сегодня актер Владимир Виноградов. Спасибо за ваше вот огромное количество комментариев, вопросов. Что-то еще озвучим и скоро продолжим.
Те, кто в прекрасном могут увидеть прекрасное, люди культуры. На них есть надежда. Оскар Уайльд. Сердце, воображение и разум. Вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой. Константин Паустовский. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
У нас в гостях актер Владимир Виноградов. Я хочу спросить у него, бывает ли у тебя вот выгорание в профессии, какая-то вот усталость, и как-то тебе хочется, ну, как-то, может быть, освободиться от этой работы. Бывает ли такое?
Я отвечу коротко, да, бывает.
У тебя хватает времени молиться? У тебя вообще получается это?
Это искусственная совершенно история. Время молиться есть всегда. Его всегда можно найти. Это вранье, что вот единственное, на что есть время всегда, это на молитву. Если человек не молится, значит, он... халтурит, значит, он ленится, и все. Вот это я совершенно точно знаю, поскольку я сам этим клешу, поэтому я это знаю.
Ну да, я с тобой согласна, что всегда можно укоротить какое-то дело и как бы освободить больше времени для молитвы.
Нет, я не говорю, что это обязательно должна быть какая-то глубокая, она всегда должна быть глубокая, но какая-то очень длинная молитва. Это совершенно неправильно. Ну, мне так кажется. Мне кажется, что нужно просто в определенный момент остановиться. Где-то я недавно слышал это.
В себя заглянуть.
Когда они договорились в доме по удару часов на вспоминать про Бога, просто ну, там полчаса пробивает, и они внутренне говорят, Господи, помилуй меня грешного. Да? И просто специально для того, чтобы просто каждые полчаса себе об этом напоминать. А там утро-вечер — это другой вопрос. Тоже, знаете, в день так иногда складывается, что лишь бы ноги протянуть. Ну, три раза «Отче наш» что прочесть. Это я же все не вам говорю, это я все себе говорю.
И нам тоже, и все.
Потому что это...
То есть, получается, найти момент, когда ты вернешься к себе, вот, и быть здесь и сейчас, в этот момент, и тогда по-настоящему как-то внутрь себя в глубину заглянуть, да, к своим каким-то и грехам.
Да, и молитва, и молитва, да, которая сопряжена, понимаете, ради чего? Ведь, понимаешь, ну, вы можете кричать: «Господи, Господи, сколько вам заблагорассудится», да?
Угу.
Но если вы ничего не делаете. Я вот тут недавно вспомнил... Сколько там времени осталось? Она короткая.
Осталось 14 минут.
Вы знаете, православная история, молитва, вера, мой путь там к Богу, что-то еще. Я вам сейчас скажу, что с моей точки зрения, что главное. Мы снимали в Крыму. Там был такой ресторан, он как корабль был вниз направлен. И мы снюхались, мягко говоря, с хозяином этого ресторана и жили там себе припеваючи, и очень хорошо себя чувствовали. И одно утро, значит, мы его очень бурно начали, и сидел какой-то очень... Дядька в непонятного возраста какой-то. У него, может быть, 40, может быть, 80, ну, в шортах какой-то. Mm-hmm. Он выпил чашку кофе и ушел. И вдруг хозяин этого ресторана говорит: «Слушайте, а знаете, кто это?» Я говорю: «Конечно, нет, ну откуда мы знаем?» Он говорит: «Это очень интересный человек. Это сын немца, который воевал в Крыму». Крым тогда, кстати, был еще украинский. Это сын немца, который воевал в Крыму. И уже будучи очень взрослым, состоявшимся человеком, он приехал в Крым для того, чтобы просто посмотреть, где его папа воевал. Да? Потому что папа, даже не уточняя, погиб папа там или потом, совершенно не важно. Главное, что он приехал через много-много лет, будучи уже взрослым человеком, туда, где папа воевал. Ну, он попал на 35-ю батарею, он попал там везде, где водят туристов. И, естественно, у него голову и сломало, потому что он, видимо, понял, чем... Папа, хотя этого или не хотя, может быть, не будучи там, но тем не менее он способствовал тому, что они там понаделали.
Угу.
И вот что он сделал. Этот дядька каждый год приезжает в этот ресторан и селится там на месяц. Он берет два пакета для мусора и идет 8 километров на пляж, где загаженный пляж, там все, не знаю сейчас он в каком состоянии, все выбрасывают просто все, причем с каждым годом это становится все больше и больше.
Угу.
Каждый день он берет два пакета, набивает их и 8 километров несет их до городской помойки, где их утилизируют. И так он делает каждый месяц. Эта помойка с каждым годом не уменьшается, она только увеличивается. Но тем не менее он это делает. Он убирает за своим отцом, он убирает за собой 8 километров. В общем, пожилой человек. Вот что его туда ведет... Но как бы я определил бы это вектор правильный. Вот если мы внутренне начнем вот так вот убирать за собой и за всеми нашими близкими, наверное, это и будет любовь христианская. И не крича об этом, не устраивая какие-то там, а вот давайте мы теперь все вместе. Не, ребят, я вот как-то это понял, потому что христианство – это очень индивидуальная вера. Все подвешены за свои хвостики. И вот, а вот он так подвесился за этот хвостик, про папин вспомнил, взял два пакетика и попер на помойку. Понимаете, вот это вот для меня самое главное.
Ну да, то есть вот сами по себе добрые дела, как бы они на самом деле, наверное, не спасают душу, а все-таки спасают вот это вот, ну как, если ты живешь по-христиански.
А почему они не спасают душу?
Нет, но если ты просто делаешь добрые дела, а сам не живешь во Христе, то есть не живешь, у тебя другая позиция жизни.
Нет, хорошо.
Просто так формально сделал какое-то доброе дело, но без души. То есть ты сердцем холодный, ты как камень, что называется.
А как можно хорошее дело сделать?
А вот так вот просто, ну чисто формально такие тоже, наверное, делаются.
И мне кажется, эта история совсем о другом. Как раз о том,
нет,
что...
Нет, я никак вот этого немецкого... Понимаете, тоже... Это все доморощенные какие-то вещи. Кто-то придумал, что немцы это сухой, немцы сентиментальные, еще хуже, чем мы. Это надо знать, да? Поэтому нет, это делается. Вы понимаете, что он там... Я же не могу залезть ему в голову, но я приблизительно понимаю, что он может переживать внутри, если он каждый день встает и идет туда.
Мне кажется, это как такое покаяние, искупление.
Конечно.
Да,
да, по конечно. Большому
счету. Это... На меня произвело впечатление.
Даже, честно, даже очень история, тяжело определить вообще это слова. Слушайте, может быть, не надо какие-то вещи определять словами. Ну, вот существует вот такая вещь. Помните, как, кстати, вот в Евангелии, да, там огонь сердечный. Как описать сердечный огонь? Я не знаю, как описать. И в Библии-то и в медийный язык. Но вот это движение, вот это правильное движение, вот это сердечное движение, да, Господи, что мы творим? Понимаете? Это вот для меня это есть какая-то оправная точка.
Ну да, то есть не бояться, наверное.
Но если вообще этот немец еще и там как бы молится, что очень тоже важно, и... Ну, вот такие вещи.
Вот меня... какая-то решимость заглянуть вглубь своего какого-то стыда и каких-то своих проступков, наверное.
И
вот
даже как-то... не своих, как выясняется. Да? И... То есть а он вспомнил про отца, ему показали, что там, что там было.
Да. Да, это подвиг. На самом деле не каждый вот на такие вещи способен. Это реально подвиг духовный. Слушай, а вот ради чего ты вообще работаешь? Как ты думаешь, ради чего, ради кого? Работа ради чего, ради кого?
Ну, твоя? Мне бы хотелось, чтобы это было естественно, знаете, как сейчас ужасно, как бы ужасно. Ну, это мне хочется, но это, ну, это же, я не знаю, это же не от меня зависит. Хотя на самом деле это я вру. Все тут зависит от меня. И тем более в современных условиях, когда практически режиссура как таковая отсутствует, сценарий как таковой отсутствует, то есть делай, что хочешь. Поэтому я последнее время стараюсь, чтобы вот эти люди, которых, ну, они придуманные люди, но они же придуманные тоже и мной, в том числе, правильно, чтобы они как-то все-таки жили с Богом, эти люди. Даже если они конченые негодяи.
То есть, если ты играешь какую-то роль такую вот какого-то негодяя, то у тебя перспектива, сверхзадача.
Да, ну вот, например,
показать,
там,
научить людям, что они должны жить там вот это вот ради Бога, да?
Ужасный этот сериал, вот, кошмар какой-то, как он назывался, это «Искушение». И там вот этот олигарх, когда он помирает, ну, естественно, там корейская франшиза, все понятно. И я ему сказал, я говорю, он будет умирать с Богом на устах.
Как ты думаешь?
Потому что, ну, как бы, если он не раскаялся, тогда вообще все это не имеет, вообще все это не имеет значения.
То есть сам даже вносишь какие-то предложения?
Не, да, не потому что я прям такой хороший, просто я понимаю, что даже эти, ну, как бы, тогда зачем? Очередная гадина какой-то, как на нем клеем оставить негде, и все, а если эта гадина вдруг понимает, что она, ну, только поздно понимает, потому что уже все сейчас... Уже все испорчено, все. Уже ничего не поправишь. Поэтому, ну, как кто-то Астафьев сказал, на войне неверующих не было. Да? И когда уже ты понимаешь, что все, никуда не кинь кругом клин, ты вдруг понимаешь, что ты на самом деле это не так, и что ты не один, а там есть еще Бог, который тебя любит, и вот ты туда-то только ты можешь обратиться, и это единственная инстанция, которая тебя пожалеет и скажет, да ладно, миленький, я все равно тебя люблю. Какой бы ты пакостью не был, ты только... Ты только пойми это, прими это, вспомни обо мне, открой мне дверь. И тогда все стоит на свои места. А так?
Здесь пишут, рассказ, Александр пишет, рассказ про немца пробил слезу. Спасибо, Владимир.
Я не меньше всего ожидал.
Что? Володь, а успешность важна? Как ты думаешь?
Я, понимаешь, Маш, я в очень раннем возрасте съел звезду. Был очень ранним, потому что когда после Лермонтова началось все это сумасшествие, да,
и фильмы было очень много.
Стаскивание с меня со сцены и тому подобное, я научился, я знаю ей цену. Ну, это я знаю, что если я там играю в каком-то сериале главную роль, то у меня сразу вот так вот просто все вжух, и у меня там это все, такие рейтинги, там все это. Я знаю, что через год это закончится, тебя забудут. Не потому, что они плохие, потому что, ну, потому что тебя забудут, и все. И я знаю ей цену, этому успеху. Единственное, в чем хорош успех, это в праве выбора в этой профессии. Потому что, ну, вот мне хорошо, я там занимаюсь еще там, и режиссурой, и у меня есть курс замечательный мой, потрясающий.
Ты, вот. Давай скажем, что ты в институте преподаешь, что за институт?
Это ИСИ.
ИСИ, институт искусства.
Это институт современного искусства.
И ты ведешь там курс, актерский факультет.
Это курс как бы Михайловой, она у нас его возглавляет, слава тебе, Господи. Она несет на себе всю административную нагрузку. Ну, ты представляешь себе, где административная нагрузка. Да?
Не монтируется никто.
Что я напишу в методичке, вы можете себе представить? Меня уволят, во-первых, сразу. А, да, а завкафедрой там Певцов, а декан у меня Дроздова. Поэтому вы же понимаете, что я как сыр в масле катаюсь. Да, ну, кумовство и местничество процветает.
Скажи, молодежь сейчас как вообще верует?
Они нормальные. Какие молодые они? Люди, неверующие абсолютно.
Неверующие?
Нет, конечно.
Ну, а как сделать так, чтобы они хоть немножко
Вот это все как раз... Да, вот чтобы ты был человеком верующим, чтобы ты не вел себя как свинья.
То есть как пример.
Да.
Сам пример.
Это единственное... Быть. А если я начну вместо мастерства артиста проповедовать,
лекции,
я думаю, что мы добьемся...
А не пошли вы в храм, дети мои?
С точностью, да наоборот, да. Там у нас, кстати, есть подобный прецедент, не будем называть фамилии, и я думаю, что и это чудовищно.
То есть, получается, мы для молодежи, для детей, может быть, только вот сами примером, и тогда они как-то потянутся потихоньку.
А чего он такой, да, он же интересный, он умный, а почему он верит? Как это совмещается сейчас со временем?
Такая профессия,
у него же есть этот самый, как его, айфон. Гагарин летал в космос, Бога не видел. У него есть айфон. Они же, понимаете, они нас сейчас... Мы были люди необразованные, ну, за исключением Маши, потому что она была прям сразу очень умная.
Ты
помнишь, какой пришел я? Я же рогатку только выкинул, вы извините, я пошел.
Ты вообще 17 ошибок сделал в сочинении.
Нет, 11.
И Князева тебе вытащила сочинение.
И Князева и Судакова, да, они мне
вытащили. Они в тебя верили, кстати.
Вот, и я верю в своих студентов и пытаюсь их учить так, как меня учили. Дело не в этом. Понимаете, это бессмысленная история, спорить с человеком, у которого в руках есть iPad, а ты ему пытаешься объяснить, что это не венец творения, а человечество не знает, как оно пользуется электрическим током и не знает, что это такое.
Скажи, ты учишь студентов, чтобы они не бегали по чужим беговым дорожкам? То есть ты их учишь тому, что вот они как бы вот... Вот это могут, а это вот сейчас пока не могут.
Нет, конечно, все поступательное.
Чтобы они как-то реально вообще находились в этой жизни, да?
Нет, они просто учатся так, вот что у них сначала вот это, вот ремень, а вот объект воспитания.
Все поступательно. Да,
абсолютно. Они учатся по Щукинской школе, потому что там Дарин и Михайлова, они их учат по Щукинской школе, и я очень рад.
Вот, кстати, здесь есть вопрос к этому моменту нашего разговора. Смотрите, Денис спрашивает, какие слабые стороны, по мнению гостя, у системы Станиславского?
Ох.
Ну, я понимаю, что у нас 3 минуты остается, не ответить.
Нет,
да?
Вы понимаете, это как бы... Бурков хорошо ответил на этот вопрос. Он говорит, ты зубы на нее не точи. Он был, говорит, гением, потому что изобрел единицу искусства. Вот и все. Что значит слабые или сильные стороны? Это, вы знаете, одной фразой отвечу. Когда Кнебель, я помню, вот это, значит, она вышел двухтомник этого... как его, Михаила Чехова, она пришла и сказала, мы теперь будем заниматься по книжке Мишеньки Чехова. Через месяц она сказала, мы не будем больше заниматься по Мишеньке Чехова, потому что эта система годится только для Мишеньки Чехова. Она сделала вывод она. Понимаете? Поэтому тут... Нет, это искусство. Давайте все писать как Врубель. Нет, мы можем у техники учиться у кого угодно, у итальянцев, мы можем учиться у импрессионистов. Кстати, они все были прекрасные рисовальщики. Станиславский говорит о том, что давайте будем прекрасными рисовальщиками. А что вы будете после этого рисовать? Ребята, это ваше, ну, как бы...
Личное дело, да. Вот здесь еще один хороший вопрос есть. Какую роль с точки зрения гостя сыграть невозможно? Ну, наверное, для вас именно, для тебя.
Для меня... Я все с института пытался это сделать, мне так до сих пор не получается. Мне хочется сыграть, как растет трава.
Траву или почву, или что?
Да, как растет трава.
Траву, растущую траву.
Растущую траву. На самом деле, это вранье, это никогда не пробовал. Не понимаю, что такое. Бывает, знаете, роль как костюм. Ее, знаете, как на себя примеряют, и говорят, надо посмотреть, она тебе идет или не идет. Вот.
Все, у нас...
Да,
ну, мне кажется,
все,
знаете, ребята, вот в заключение
секунд,
сказать, что
секунд.
Нужно делать на сегодняшний день то, что мы можем делать из полной отдачи. Это первое. А потом быть успешным или неуспешным, наверное, это зависит от нас самих.
Владимир, вот так, огромное спасибо. Да? Про траву мне понравилось просто безумно. Владимир Виноградов был у нас в гостях. Спасибо за интересный разговор. И спасибо, друзья, за все ваши вопросы. Вот не успели. Придется нам еще раз пригласить Володю. До свидания.
Счастливо.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.